не прошел. За второй раз не прошел арест. Это, если не пошел, и при этом ну, должен быть, у меня вот поездка в Англию. Не могу. Значит, пишешь объяснение, показываешь документы, тебя сопровождают и переносят твое заседание. Но обязательно присутствует. Чтобы с них слишком обременять, порядок был такой. Не будут вызывать чаще, чем раз в полтора года. Ну, практически и не вызывали чаще, потому что жителей много, судебных заседаний все-таки не так много. Но вызывали подолгу всех. Суд присяжный. Катюша Маслова, знаменитый роман о этой практике присяжных заседателей «Воскресенье Льва Толстого». Воскресенье, где Нехлюдов, князь, вот рутинный вызов, он сидит среди там, приказчиков каких-то еще, значит, людей низкого происхождения, и вот князь сидит в этом заседании, один из 12, и слушает дело об ограблении и убийстве купца. Сначала невнятно, невнимательно думал, да это же так Катюша Маслова, с которой он в молодости дружил, который соблазнил, который он по дешевке отделался, дал ей 100 рублей, куда-то намекал молодым офицерам. Ну, это легкий роман. А война, она вот, покатилась по волне. Ну, у него воскресенье какое было. Он пытался уговорить присяжных дать вердикт оправдательный, но там у него не нашлось аргументов, что она невиновна. Они осудили. Он хоть и написал свое особое мнение, но должен был подчиниться большинству из 12. А в чем его воскресенье? Потому что он прошел за ней на осужденную камеру. За ней, с ней прошел. С ней, с Катюшей Маслова. Вот, ну это самое Толстое. Как надо себя вести толстовское учение новых христианства. Но в данном случае я говорю, какой новый сын? Или там, допустим, обратный пример Кима Карамазова, которого осудили присяжные, вердикт 12 был непреклонен. Виновен в отцеубийстве. А ведь он убивал отца. Но сука, тут отпечатки его, окно кровало, видели люди, отец был стоял, кто убил, ты убил. Кровь обнаружила все. Но что он убил? Смердяков убил, да? Вот он осужден судом присяжным. И пошел на каторгу, невиновный человек. Суд присяжный. Значит, присяжные эти 12 не юристы. Суд общественной совести. И что еще раз изумляет? Эти молодые реформаторы убедили царя, что все 100% уголовных дел подлежат суду присяжным. Не без изъятия, ни одного уголовного дела не рассматривается иначе. Это вы и сейчас у нас нет? Нет? Хотя, говорят, есть какие-то вроде бы случаи применения суда присяжных. И вроде как можно выбрать. Я уж не знаю точно, но вроде бы...
По отдельным категориям. По отдельным категориям. Там по делам на телевизоре. Там, по-моему, все
и кого вызывают присяжные, кого не вызывают, я, честно говоря, даже не знаю. Как формируется этот состав присяжных сейчас, не знаю.
Повестки, по идее, должны приходить.
Тоже по очереди.
Да, получил. Да. В принципе, примерно та же самая система.
Ну, я ни разу не получил.
В свое время нам в школе право практикующие юристы читали, но они рассказывали, что действительно присылают у нас в классе кого-то из родителей тогда еще. Из класса, ну вот из 30.
Ну, человек из вас получал?
Нет. Ну, практика минимальная.
Видимо, да.
Нет, просто присяжные.
Присяжные слушают прения, да? Сначала слушают председателя суда, который объявляет об открытии дела, судьи вот председателя докладывают. Председатели два члена сидят. Вот портрет императора, коронный суд, председатель два члена окружного суда. Рассматривается дело, внимание, внимание, рассматривается дело такого. Ставится на дело. Объявляется дело. Слово предоставляется прокурору. Вот зачитывает обвинение, приводит аргументы. Допрашивает свидетелей, предъявляет улики. Понятно? Затем слово адвокат. Адвокат тоже самое произносит свою речь, называет свидетелей, имеет право свидетелей, адвокатуры нужны. И улики. Обратно слово. Прения закончились. Член недели. Дальше присутствует присяжных вносит вердикт. Вам все ясно, спрашивает судья. Присяжные, вам все ясно? Ну ясно. Вы удаляетесь на заседание. Удаляются на заседание, а рассказывает анекдот, а потом все-таки надо решать дело. На какие три вопроса я должен ответить?
Был ли факт преступления?
Был ли факт преступления? Значит, они отвечают только да или нет. У них нет права на развернутый ответ. Их ответ лаконичен по всем трем вопросам. Да? Нет. Да? Нет. Итак, первый вопрос. Был ли факт преступления? Да или нет? Если да, следует второй вопрос. Если нет, дело прекращается, и в зале заседания наступает момент, когда председатель суда говорит, конвою освободить, он свободен. То есть присяжные сказали, факта преступления нет. То есть прокурор не убедил. Никакого факта преступления на самом деле нет. Ну, на самом деле, это, в общем, довольно редко, потому что какой уж прокурор может довести дело, когда потолок уже сильный. Значит, факт преступления был. Следующий вопрос. Виновен ли подсудимый? Да или нет? Ну, да. Если да, следует третий вопрос.
Если смягчающие обстоятельства.
Заслуживает ли снисхождение? Заслуживает ли снисхождение? Если заслуживает снисхождение и виновен, то тогда судья, вот эти троицы, решают вопрос квалификации. Квалифицирует наказание, может быть подсудимый. Судья может дальше решать. Получив обвинительный вердикт присяжных, судья решает, что по уложению наказания за кражу со взломом, нанесение тяжких телесных, три года каторжных работ с лишением прав состояния и последующей ссылкой, это решает судья. То есть он может дать по высшей вилке или по низшей вилке, в зависимости от того, насколько там его квалификация, а также мнение присяжных, так скажем, соответствует. Ну, понятно, кажется? Вот таков вердикт присяжных заседателей. Но тоже совершенно все... Это никогда такого раньше не было. И раньше он келейный суд, и судья все сам решал. Теперь это было публично, и совершенно невозможно здесь что-то... Хотя, конечно, судейские ошибки могли случаться. И эмоционально что-то действовать ошибки присяжных, или вдруг неудачный прокурор речь, зато очень яркая речь адвоката, который мог таким развернуть психологическую картину, которая поразит воображение присяжных простодушных людей, и они могут дать самые совершенно неожиданные вердикты. Как вы видите вот структуру коронного суда? Основой всей судебной системы был окружной суд. Россия в этот момент, в 1964 году, была разделена в судебном отношении. То есть теперь она делилась не только на губернии, но и делилась на округа, на судебные округа. Всего было 107 округов в судебном отношении. Значит, в России было 107 судебных округов. Большой части губернии был в один округ. Значит, границы судебного округа совпадали с границей губернии, но нередко было так, что губернии было два округа, а то и четыре. Вот в Московской губернии было четыре судебных округа. Понятно, что это зависело от численности населения, а также сложного состава населения. В Москву много приезжает, преступность резко растет, там народ бедовый, как говорил отец Федор из 12 судей, а в Ростове народ бедовый, там гляди. И рот не развивали. Значит, вот так. Значит, округа, окружной суд. Вот все уголовные дела, а также крупные гражданские иски рассматривались судом. Окружной суд. Воронежской губернии было два. Воронежский окружной суд и Острогожский окружной суд. В случае несогласия адвокатуры или прокуратуры с приговором присяжных, приговор суда присяжных отменить было нельзя. Он не отменялся. Но в случае несогласия либо адвокатура, либо прокуратура могли направить жалобу, апелляцию, более высокую инстанцию судебной системы. Вторая инстанция – судебная палата. Россия делилась на территории 14 судебных палат. То есть 107 округов входили в состав 14 судебных палат. Это вторая, более крупная инстанция, судебная палата. Ну, Воронежская, скажем, я, Харьковская судебная палата. То есть сегодня 14 судебных палат. Судебные палаты. адвоката не имела права отменить. Но если квалифицированный юрист судебной палаты считает, что суд присяжных вынес неверный вердикт, не учел или открылись какие-то новые обстоятельства, судебная палата могла либо взять к рассмотрению дела самой себе, то есть свое личное рассмотрение, то есть дело вновь рассматривается на теперь уже составом судебной палаты. Либо назначить повторное заседание окружного суда с другим составом присяжных заседателей, с другим составом присяжных заседателей. Назначить повторное рассмотрение окружного суда с другим составом заседателей. И заслужить повторное решение. Понятно? Заново повторить всю процедуру. Либо взять к рассмотрению первой инстанции. Вся цепочка коронного суда возглавлялась сенатом. Сенатом, правительствующим сенатом. Ну, я уже сказал, это аналог Верховного суда. Функции правительствующего сената, Верховной судебной инстанции, назначение всех судебных мест, контроль за правосудием, рассмотрение жалоб на решение судебных палат, верхней инстанции, и окончательно, после этого ничего не дает. Дальше он только император своим личным указом изменить его решение. Император по-прежнему имеет право на собственный ребенок. По любому делу. Кроме того, правительствующий сенат в исключительных случаях особо важных государственных преступлений мог рассмотреть дело в качестве первой инстанции. Понятно, что сказать? Извините. Не отключила, но это не было. Да, у меня сейчас лекция, я сейчас позвоню еще. Преступление, как смотрел, присутствующий, правительствующий сенат.
Против царя?
Ну да, убийство царя. Не всякое против царя. Иногда достаточно было окружного суда. Например, оскорбление его величества. У нас в архиве сколько я делал, сколько я забрал. Я, видите, мужик, практически где-то сидел, там, под дверь Николая Сова взял, плюнул, и матерными словами обозвал. Ну, значит, возбуждается дело. Почему так, что как ты смел?
Такой швейный портрет мухами засиживать.
Убрал. Какие дела? Оскорбление величества. Это одна из статей уголовного уважения наказания. Нельзя просить его оскорблять его величество. Но если это свое убийство, то вы сами понимаете, что сенат мог... То есть вот это преступление величества. Убийца.
А самое, что еще могло быть?
Круг государственной измены. Да, измена или измена крупного государственного человека, должностного лица, военное преступление, тяжелое, и так далее. То есть такие особо важные государственные преступления. Есть такой фонд 102-й особого присутствия правительствующего сената. В Москве, в Монографии, на дела революционеров, ну, например, брали на контроль, например, дело о распространении революционной пропаганды в 37 губерниях, привел к международной сказке, все это попало в правительствующий сенат. Значит, сенат когда рассматривает первую инстанцию. Вот так выглядела система коронного суда. Еще раз повторяю, независимый суд, назначаемый пожизненно, система вертикали этой и принципы судопроизводства, я сказал. А мировом суде не сказал, вот в каком отношении. Мировой суд, еще раз повторяю, выбирался, не назначался, а выбирался. Никакого иммунитета не сменялись. У него не было иммунитета. По истечении декабря новые выборы. Вместо судьи мирового отправлялся там, заново выбирался. Голосовало уездное земское собрание белыми или черными шарами. Там были такие специальные процедуры. Стоял ящик накрытый черный шарью, либо ящик надо было, либо черный, либо белый шар, там две перевернутые было, какие шары надо. Вот, брал шар и клал. Какой ты положил? Черняка или невелика положил? Значит, за и против. Вот это вот такая была процедура голосования. Ну, это для того, чтобы облегчить выбор для крестьян, для очень грамотных, чтобы там какие-то бюллетени они брали и шарами голосовали. Понятно, да? мирового суда. Значит, у мирового судьи была вторая инстанция. В случае несогласия с решением мирового судьи, надо было обратиться в другую инстанцию. Это была какая инстанция?
Съезд
мировых участковых судей. Но к ним присоединялись еще и почетные мировые судьи. Да, почетные мировые судьи. В каждом уезде было один, два, а то и несколько мировых судей вне участка, без участка. Так называемые почетные мировые судьи, которые жалования не получали, но имели те же самые права. Для чего были нужны почетные мировые судьи?
В случае, если мировой судья заинтересован.
Если установлено, что это родственник, премиальный, диагер, мало ли что, или карты вместе играют, заинтересованное лицо. То есть вот этого, в этом случае дело рассматривает почетные мировые судьи, нейтральная фигура. Обычно почетные мировые судьи это были люди очень состоятельные, не нуждавшиеся в жаловании и добровольно соглашавшиеся взять на себя такую нелегкую миссию, быть почетным мировым судьей в таком-то участке, в каком-то уезде. Ну, Тургенев, Лев Толстой, я знаю, там, генерал какой-то такой, или бывший губернатор, уезжая из Воронежской губернии, давал согласие к Кардаякскому, там, Бирюченскому уезду, быть почетным мировым судьей. Что во время времени в любимый верхний приезжает, ну, не просто так, а выполняет какие-то функции. Понятно? Почетный мировой судьей. Вот все участковые и почетные мировые судьи создавали съезд мировых судей, который рассматривал парламентские дела. Дела сложные, спорные, и его решение не являлось окончательным. Вот такова была система. Надо сказать, что эта система обеспечила, конечно, России, еще раз повторяю, небывалое высокое развитие науки, культуры, подъем общественных настроений, общественной жизни и особенно, конечно, достижений в области экономики. Это надо не забывать и не спешить шлифовать. Вот этот зуб, когда мы говорим о том, какие были изъяны и издержки. Ну, отчасти я уже сказал. Провоцирование террора тоже это в известной степени издержки, так скажем, людей судебной системы. Ну, трудно ждать было от граждан, севших на скамью присяжных заседателей, высокой правовой культуры. То есть вот той самой правовой культуры, которая характеризует английского обывателя. Никогда и ни за что английский присяжный заседатель не мог бы сказать, что Вера Дасумович не виновен. Факт преступления был, и она стреляла. Ведь это значит право на самосуд. Никогда европеец не может на это пойти. А русский присяжный заседатель запросто проголосовал, что она ни в чем не виновна. Как не виновна? Она же стреляла в кабинете. Ну, допустим, она замечательная, но замечательный человек не имеет права брать на себя функции государственного правосудия. Понятно? Иначе мы хаос и произвол. Вот в чем тут проблема. То, что она защищала честь и достоинство отрядов, мог быть плохим человеком, это вопрос вторичный. Главное, что человек сам лично не имеет права вершить правосудие. Это будет самосуд и произвол. Но у нас пока, вот, да и по-моему, до сих пор. Такого. Это не так просто понять, так просто осознать на самом деле. Это как раз результат того, что эти заимствованные институты, они там вырастали на европейских точках в течение многих веков. И шлифовались многими поколениями. А у нас это получили сама. Конечно, сложилась голова. И уровень правосознания, присяжных заседателей, не соответствует порой этим нормам. Но не спешите еще раз осуждать. Это был прорыв. Правовое дело, которое, конечно, благоприятным образом сказалось на русской правовой системе. Во всяком случае, престиж юридической профессии, престиж адвокатуры и независимого мышления, он поднялся чрезвычайно высоко. Ну, со всеми плюсами и минусами. Не случайно же я не пошел в юридический. И стал экстерном заочно, сдал все экзамены. Сначала была чистая, а потом 4 года прожив у матушки, в общем, ехали в Акшин имени Капушкина. Однако не тратил время даром, готовил все предметы, все предметы. Потом попросил ректора Петербургского университета разрешения сдать экзамен экстерном. То есть я, разрешите, не прослушав курс, приехать и сдать за все предметы. Ну, способный человек, что-то говорил. Приехал, все сдал, получил, и был помощником присяжного поверенного.
Квалифицировал себя как
ничего подобного. Он был членом Государственного Совета, сенатор. Он был очень важен. Он писал мемуары. Он дожил до советской власти.
И был беднейшим юристом. Может, я и прочитал. В какой-то статье, посвященной Михаилу Хасовичу, почему-то где-то я прослушал, эта статья меня удивила. Я вроде бы понял, что он достаточно еще хорошо жил, и тут меня ошибся.
Он не воспроизвелся, и никого из судей, которые вели себя обеспечивали с точки зрения властей, никого не трогали, и не было ни одного прецедента, чтобы кто-то власть не скинул какому-нибудь судье за независимые решения. Ну не было. Вот вам и содержание.
Я понял, что Норов почти гордился.
Я что еще не закончил? Мне надо все-таки несколько минут, чтобы еще внести. При всем значении этой судебной реформы надо иметь в виду следующее. Реформа не отразила основную массу нашего населения по всем параметрам. То есть по всем сторонам жизни. Дело в том, что в крестьянстве сохранили крестьянский областной суд. Крестьянство – это огромная масса населения, подавляющее большинство населения. По всем межкрестьянским или внутрикрестьянским делам, имущественным и гражданским, эти дела рассматривают сословный крестьянский суд, который руководствовался вплоть до начала 20 века одним не законом, а обычным. И это никуда так не уйти. Вот это вот разодрало наше народное сознание. Крестьянство оказалось как бы выбито из цивилизационного процесса. Крестьянство осталось крестьянским областным судом, и все дела о кражах, о оскорблениях, об обидах крестьяне решали сами, как Бог на душу положил, или как диктуют крестьянские обычаи, крестьянская мораль. Вот, я же вам говорю, важнейшая система доказательств крестьянского областного суда какая? Докажи, как Бог доказывает.
Свидетели же еще не зарабатывали.
Важнейший результат. Степан. Вот сидят шестеро вот крестьян волосных судей. Рассматривается дело о том, что Степан, Степан брал у Федора 6 мешков ржи, а вернул только 4. И говорит, что брал 4. Оскорбленный Федор говорит, да как 4? Он 6 у меня брал. Да 4 я брал. Не хочешь возвращать. Какой аргумент?
Будь ты крест.
Перекрестись.
Да.
Вроде не крест.
Ты крест, да.
Вот. Ей Богу не брал. И когда эти сценки вот описаны бывают, то истец бросал крест. То есть оскорбленную крест. Не надо от него и 4 не надо. Ложная вожба – это ужасно. То есть, вы говорите, не человек. То есть, что? Бог с ним, с этим землем. Но он ужал в деревне, пойдет репутация, не дай Бог. То есть, конечно, здесь такие были выкрутасы и пируэты крестьянского правосудия, когда волосным судьям накануне там поставь или пообещай, что мне не будет много речи. Кто больше, то что? То там это много таких зарисовок. Вершилась совершенно невероятная вещь, когда виновного оправдывали, невиновного осуждали, мнимого конокрада, который на самом деле никого не крал, обвиняли, пороли. Телесные наказания сохранили для народа, то есть народ сам. Нельзя было городскому суде вынести вердикта о наказании телесным никому. Телесные наказания были запрещены. Россия стала цивилизованной страной. Но народ себя драл, как хотел. Порол женщин. Обнажали до нога и пороли прямо с ходи. Ну, вот так жили. Это, конечно, оставило наше сознание, мы в гражданском состоянии, сознание народа, резина, толще народа, до начала 20 века. Ну, почитайте очень о русской слупе Деникина, это замечательно, с моей точки зрения, поправлюсь этот момент, а то у нас Деникин был белый генерал. Но эти вообще-то русской смуты, они нисколько не оправдывали белое движение, и вполне откровенно, честно, другая исповедь честного гражданина, то почему так произошло, как произошло. Он не спешит никого обвинять, ни красных, ни белых, и никого не оправдывает. Но пытается разобраться. И вот действительно у него есть главный народ, правосудие, церковь, самодержавие, монархия, как вся эрозия этих понятий произошли в 2014 году. Почему народ на позициях в 14-15 годах начал уже очень рано говорить, да там Богу не лесенами, а Родина как же? А Родину он не понимал, потому что его обычай замков кольцо того, что мир больше вся Родина ограничивается миром, а мир его деревня. Другой Родины он не знает. Ну это как раз не гражданство. Не хорошо. Ну, может быть, я тут, можно сказать так, юристов не хватало еще. Ведь это дорогостоящее дело, иметь такую разветвленную систему правосудия, что по каждому делу нужно обязательно адвокату платить по воротам. Сколько их сейчас сидит? Коллеги адвокатов, нотариус, адвокат, нотариус, услуги. А тогда это было все-таки еще такая редкость и такое небывалое для народа явление. Поэтому правительство вынуждено было полагаться на то, что называется здравый смысл народа. Значит, если в социальных средах, которые должны были быстро вступить в полосу модернизации, правительство решило полагаться на законность, правосудие и правопорядка, вводило небывало прогрессивные для России принципы, то в толщах крестьянской жизни, которые были источником этой модернизации, оставалось еще народное самосознание, обычай или как говорили, полагаться не на законность, а на здравый смысл народа. А насколько он здравый и нездравый, судили сами крестьяне. Вот это важнейший момент, который Россия как бы переживала процесс ломки, но не завершила его этот сам. Ну вот, пока на сегодня хватит. А в следующий раз поговорим о нас.